Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Анастасия Алексеевна Медведева. Мы говорим сегодня о иронии в священных текстах, прежде всего в Библии, но, может быть, не только в Библии, но и в текстах святых отцов. Да? Я знаю, вы ведете такой телеграм-канал, который называется «Не смешно».
Я, да, верно.
Я подписался, читаю.
Это честь.
Да, иногда. И, ну, действительно, не смешно, но, как говорят иногда по-русски, такое странное слово «улыбнуло». Да? То есть хочется иногда улыбнуться. Иногда кажется действительно что-то, на первый взгляд, нейтральным, а вот если так посмотреть в определенном ракурсе, да, то это парадоксально, это интересно, это смешно. То есть вы публикуете там разные фрагменты, и я видел, что это не только фрагменты из Библии, но, например, из Блаженного Августина. Да?
Да,
то есть вот
да.
Эта традиция такой христианской иронии, она перешла от Нового Завета, да, в дальнейшую культуру, которая, по сути, основана на Новом Завете, так?
Да, мне, к сожалению, приходится все время как-то доказывать право на жизнь, право на существование иронии, комизма, смеха, показывать, что все это понятия нелинейные, разные. К сожалению, до сих пор вот сохраняется такая устойчивая, вот в широкой публике, такое устойчивое мнение, что вот христианство и ирония несовместимы. Вот Александр Владимирович Щипков давал об этом интервью. И недавно в МДА, кажется, осенью защищена работа выпускная, квалификационная, о смехе в христианской традиции. Я, прочитав эту работу, увидела, что, ну, в общем, совсем нельзя как будто бы смеяться.
Я здесь другой авторитетное имя вспомню. Это Дмитрий Сергеевич Лихачев. Помните, у него с Панченко была замечательная книга «Смех в Древней Руси».
Да, да.
Это фундаментальное исследование, которое показывает, что, вообще говоря, эта смеховая культура совсем не была языческой,
не было, да.
Да, и как иногда мы представляем, что это культура шутов, каких-то юродивых, да, которые
совершенно
к христианству
совершенно
не имеет никакого отношения. Вот возьмите моление Даниила Заточника. Вот не совсем ясно, кем был Даниил Заточник и за что его посадили в тюрьму Переславскую. Но очень может быть, он был скоморохом или человек, который очень хорошо себе представлял, что делает скоморох, да, как он веселит князя. Но ведь этот текст христианский текст, да, он весь буквально пропитан псалтирью, со строками псалма, который он переделывает, пародирует, применяет к князю, да, там, где Господь в псалмах, тут князь, и считают даже, что этот текст стоит у истоков русской политической философии, обоснования великокняжеской власти. Вот, но это забавный текст и очень такой насыщенный шутками, прибаутками, аллитерациями какими-то, кому Лачи озеро, там, а мне Плач горький, кому Новый город, а у меня и углы обвалились, вот, но в то же время это очень серьезный текст.
Понимаете, вот отношение к сакральным текстам, оно, когда живо, оно, естественно, может быть и легким, может быть и с какими-то долями вовлечения в наш быт. Когда мы искусственно сакрализуем что-то, навешиваем какие-то вот рамки, нельзя смеяться, нельзя пошутить, нельзя выдергивать...
Не курить, не сорить.
Да, нельзя выдергивать статус
контекста. Не смеяться, не выключать мобильные телефоны, иначе Господь посылает скорби.
Да, замечательно.
Не выключишь мобильный телефон, скорбь тебе пошлет Господь.
Да, ну это, в общем, разные аспекты того, угу. как текст становится мертвым. До тех пор, пока текст библейский или святоотеческий в традиции жив, с ним могут обращаться почти как угодно. Да? Когда мы искусственно что-то сакрализуем, оно, естественно, умирает. Я, наверное, пока вы говорили о традиции, о том, что это было органично для средневековой культуры, я припомнила вот еще что. Ведь в нашем языке то, что мы называем иронией, это слово заимствованное. И в русском языке оно появилось не сразу. Естественно, в славянском этого слова нет. Мы знаем там притворщик, хитрец, обманщик, да, какие-то такие слова.
Причем хитрость иногда выступает в значении наука.
Да? Хитрость, умение, безусловно, да.
Что-то делать.
Ум, да? Какая-то проворность, навык. Всякий хитрец, всякие хитрости в славянской Библии, да, как у ремесленник, который должен делать скинию, это хитрец всякой хитрости, да, всякие ремесленники. А, так вот, у меня однажды по наводке моего научного руководителя была такая попытка проследить вообще случаи употребления этого слова «ирония» в русском языке по национальному корпусу. И вы не поверите, я была очень удивлена. Самый первый случай, когда это слово появляется в русском языке, в печати, это трактат Якова Козельского, философский трактат, о политической, условно говоря, жизни университета, о разных фракциях, о том, что это будет за обучение, если будет только одной партии даваться голос. Это будет какая-то ирония. Да, это вот первый случай. А второй случай у Ивана Андреевича Крылова, у него было такое пособие по риторике, в общем, он перечисляет разные риторические приемы, и среди них вот иронию, как пример. И уже третий случай, это наша тема, это библейская экзегеза, святитель Иннокентий Херсонский, Иннокентий Борисов, очень рано, еще до издания полного синодального перевода на русском языке, сейчас как бы не наврать, в 1828 году, он использует это слово в комментарии на книгу «Деяний». А в отношении апостола Павла третий раз в русском языке письменно встречается это слово, оно встречается в отношении священного текста, в отношении книги «Деяний». Сюжет вот такой. Значит, апостол Павел на допросе у первосвященника говорит с ним дерзко. Первосвященник Анания велит бить апостола по губам. И он возражает, что это ты бьешь меня? Ты посажен здесь, чтобы судить по закону, а бьешь меня беззаконно. Его одергивают, как ты говоришь с первосвященником? И апостол Павел отвечает: ой, простите, я не знал, что это первосвященник. И вот эти слова, он действительно не знал, что говорит с первосвященником? Или все-таки он иронизирует, имея в виду, что этот человек ведет себя недостойно и не может называться первосвященником? Я посмотрела комментарии, делится примерно пополам. Кто-то говорит, что действительно апостол Павел был слаб глазами, как пишет в Галатам, да, что мог не узнать. Ну, мог бы узнать по признакам одежды, да, как-то. А кто-то, около половины авторов, комментирует, что это была ирония, что, безусловно, апостол Павел таким образом, с позиции слабого, защищается, полемизирует с этим несправедливым первосвященником.
Человек, похожий на прокурора.
Да, да. Вот, и вот в русском языке святитель Иннокентий Херсонский, святой, да, опять же, комментатор, известный проповедник, известный гомилет, вот использует это отношение священного текста.
Когда то есть он говорит, что апостол иронизирует.
Да, именно над первосвященником. Не над собой.
А вот в патрисической традиции ирония присутствует у отцов святых? Или вот разные, вот тоже, как люди разные по характеру, один смешливый, другой плачет,
да,
все время.
А вот, например, у Иоанна Дамаскина всегда, это как два или три раза встречается это слово, всегда с таком негативном контексте, что вот не надо так. У Златоуста огромное. Примерно половина количества вхождений с этим корнем на патристической литературе приходится на долю Златоуста. Ну, просто потому, что у него очень много текстов. Вот у Златоуста посвободнее, очень по-разному. У святителя Василия Великого, вообще, мне кажется, он самый остроумный из вот такой эпохи соборов, он, наверное, святитель Василий. Он может и в отношении себя, может и в отношении друг друга позволить. В письме к Заилу, вот нам не сохранилось само письмо Заила к Василию, но ответ Василия Заилу сохранился, и он говорит, видимо, этот Заил как-то очень себя вот принижает или как-то очень восхваляет Василия, потому что Василий отвечает, что что-то ты превосходишь меня смирением. Отложи свою иронию. То есть вот в таком классическом смысле. Не припомню сходу, еще вот были примеры.
Я вспоминаю даже вот ранних отцов, Ириней Леонский, его «Против ереси», его критика гностиков.
Поларян, он там прямо говорит, они какие-то ироники.
Вот, ну нет, ну он и сам прибегает очень часто к совершенно...
Ой, вру, это, конечно, не да, Ириней, ага, это я ошиблась.
Ириней сам прибегает очень часто к каким-то ироническим комментариям, например, комментируя гностическую экзегезу о том, что свет рождается из смеха Софии при виде ангелов, которые к ней приближаются, а море из слез, когда она плачет о своем покинутом состоянии. Ириней Леонский пишет, ну вот, а представим, чтобы она еще, например, и потела, чтобы рождалась из... рождалась из пота, да? Ну вот, то есть, и так все, так вся вот эта библейская экзегеза, очень такая сложная, накрученная Валентина или Птолемейков, постоянно подвергается Иринеем Леонским какому-то ироническому отстранению. То есть, он не кричит без конца, ну что за бред, хватит эту чушь слушать, давайте мы вот на этом прекратим, потому что всем понятно, что это идиоты там, которые ничего не понимают в Писании. Нет, он идет постоянно вот по этой библейской экзегезе гностиков, но постоянно прибегает к иронии для того, чтобы показать свое такое отстраненное отношение от этой экзегезы.
Конечно, это больше такая участь интеллектуалов, да, то есть остро полемические псогосы такие.
Ну, а отцы были интеллектуалами? Да, они же не были крестьянами какими-то, которые там ничего не знают. Это были интеллектуалы, и вообще христианская традиция, она для сильных духом. То есть для тех, кто способен думать, рассуждать, читать, учиться всю жизнь, да, а не так, что вот я все усвоил, и больше мне ничего не нужно.
И еще раз к вашим словам о том, что это познавательный такой инструмент, это то, что обостряет ум, то, что вынуждает все время искать второй смысл, подтекст, подкорку, какие-то дополнительные смыслы.
Ну, а вот в современной традиции церковной вот присутствует обращение к иронии?
А, вы имеете в виду вот обращение к иронии вообще или именно в экзегезе?
Ну, вообще, в жизни. Экзегеза, понятно, что вот, мы должны интерпретировать какие-то фрагменты вот, Библии, которые...
На самом деле довольно мало в экзегезе, в русском, вообще какие-то случайные, единичные, можно сказать, упоминания, ну, если не считать моих работ, которые буквально под диссертацией были заточены, вот сейчас выйдет статья об иронии книги «Апокалипсис».
И там есть ирония.
Даже нашли, и в «Апокалипсисе», и даже нашелся один автор, который в книге «Левит» нашел иронию, что, казалось бы, уж где. Уже после этого можно не удивляться. А что касается, в принципе, быта церковного, как бы практики христианской, не экзегеза, а вот в целом, то тут тоже какая-то вот напряженность в этом отношении есть. С одной стороны, есть какие-то миссионеры, есть какие-то блогеры, есть какие-то публичные люди, которые, безусловно, допускают иронию. С другой стороны, есть люди, которые вот консервативно настроены, и вот ну, никак нельзя. Есть, например, такое очень расхожее тоже, по-моему, к Исааку Сирину, да, к его сотницам восходящее выражение, что если уж случай вынудил тебя улыбнуться, то, по крайней мере, не показывай при этом зубов.
То есть вот... Не осклабливайся, да?
Да, да. Вот, и, конечно, вот эта линия таких сопротивленцев, она в церкви всегда есть. Как правило, мне кажется, это люди недавно воцерковившиеся или люди такой вот, ну, малых таких субцерковных сообществ, такие консервативно настроенные. Ну, считывать их со счетов, как бы списывать тоже нельзя.
Ну, смех, улыбка, ирония – это естественная реакция человека, да? То есть нельзя же призывать к этому.
Ну, безусловно.
Вот давай над всем иронизировать.
Это было бы очень пошло.
У меня ощущение, что вот действительно в чем-то и негативный момент прошедшего 30-летия, скажем так, он связан с такой избыточной иронией в нашем обществе, когда любая критика – это разгром. когда ни по поводу чего нельзя сказать, да, это здорово, отлично, ты всегда должен найти какую-нибудь червоточинку, какой-нибудь изъян, вот какой-нибудь второй план. Как в начале 90-х все стали говорить словечко «как бы». То есть, ты меня любишь? Ну, как бы, да. Вот, то есть, уже ничего нельзя было сказать прямо, вот, там, ну, я как бы прочитал эту книгу. То есть, ты прочитал эту книгу или не прочитал?
Вот. Конечно, все, когда становится повсеместным, оно девальвируется, обесценивается. Ну, соль, которая теряет силу, что ее сделать соленым? Соли должно быть немножко, тогда она актуальна. С иронией то же самое.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире радио «Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, ведущий блога в телеграм-канале «Не смешно» Анастасия Медведева. Да. И мы говорим сегодня о иронии в священных текстах и в нашей жизни тоже, поскольку для такого русского, славянского представления книга — это нечто священное, но это нечто входящее в нашу жизнь, как некий очень важный атрибут. И в книгах вам было все написано, как говорится, в духовных стихах. Когда мужики на страшном суде оказались, начали там плакать, что ж мы сюда попали, вот Господь им говорит, в книгах вам было все написано, как душу свою спасти, как к Богу прийти, а вы книг не читали.
Вот. Я предполагаю, что эти мужики были братья евангельского богача. Помните, когда богач с Лазарем оказывается по ту сторону, он просит Авраама послать Лазаря в нашу жизнь, чтобы они послушали. Его пятеро братьев оставшиеся послушали, но Авраам говорит, ну, раз не послушали Моисея и пророков, раз не послушали книг, то даже если кто-то из мертвых воскреснет, не послушает.
Ну вот раз в книгах-то было все написано, значит, в книгах пишут только о серьезном, о смешном-то не могут писать.
Ну как же.
Люди на страшном суде оказались. Очень смешно, да? Что ж, а над чем же здесь смеяться?
Ну смотрите, я вернусь к началу нашего разговора, что не всегда ирония смешная, драматическая, да, с одной стороны.
И если мы... И драматическая ирония бывает тоже, да?
Безусловно, да, вот спите прочь, почивайте, слова Христа. А если мы вернемся, например, к тем же романтикам, которые вот иронию воплощения видят, да, то, что Бог самоумалил себя, он как бы притворился человеком, выдал себя за меньшего, да, то есть он поступил как ироник, и ад проглотил эту наживку, да, он поглотил его как простого человека и вынужден был вместе с ним отпустить и всех остальных мертвых. Это, конечно, такая ирония, не смешная, но это принцип иронии, да, принцип такого притворства. Наверное, первое. А вот еще припомню Киркегора.
Да, который... у него же была диссертация, да?
Да, у него была, подумайте об этом, за иронию можно получить степень по философии.
Ну, ваш опыт будет следующий после Киркегора.
Дай бог. Так вот, Киркегор, например, образцом ироника называет Иоанна Предтечу.
Потрясающе.
Потому что, в частности, Предтеча — это еще человек Ветхого Завета. Он еще не знает Христа. Он еще, будучи в темнице, посылает учеников опросить, точно ли Христос — это тот, кого следует ждать. Ну, то есть он еще стоит на условиях Ветхого Завета, но при этом этими же условиями начинает обличать современное общество, показывает несостоятельность, недостаточность, невозможность спастись законом, необходимость покаяния. Да? То есть в каком-то смысле Предтеча рубит сук, на котором сидит, с точки зрения Киркегора. Вот это типичное поведение ироника, да, обречённое. Даже Киркегор называет, в принципе, иронию христианкой, как общий принцип. Из романтиков тот же Шлегель пишет: «Кто не понял иронию творения, тот не поймет иронию искупления». То есть не обязательно это комичное, не обязательно это что-то, где нужно смеяться.
Ну, потом Эйра вообще переводилась как говорить, да, как рассказывать. И можно вот эту иронию говорить. Творения можно перевести, наверное, кто не поймет историю творения или рассказ о творении, тот не поймет и рассказ об искуплении, да. Совсем не обязательно здесь иронию понимать в современном смысле, да, чего-то такого нелепого, недотепистого, несоответствующего, да. Вот. Ну, вот видите, то есть, оказывается, христианство-то только добавляет смысла к античной культуре.
Иногда пугающе.
То есть, оно не избывает, оно не уничтожает эти смыслы. То есть, поэтому вера наша, она не какая-то исключительная, да, а это раскрытие, это полнота мировой культуры, где... включены туда и смыслы Ветхого Завета, и смыслы античности, да, тот же Сократ, но появляются и новые смыслы. Вот как бы можно эти смыслы попытаться выявить, детализировать, если их как-то можно сказать? Вот в чем именно христианская суть иронии?
В чем христианская суть иронии? Я думаю, в смирении. Акцент на том, чтобы все-таки прежде себя умалить, да, Христос, зрак раба прием, умалив себя, и в этом уподоблении ему, в этом уподоблении мы становимся безопасны, мы защищаемся вот этой шутливостью, смешливостью, этой иронией в первичном смысле, потому что с пола упасть нельзя. Если там ты сам себя расположил уже на пол, то тебе никто не поставит подножку. Я думаю, возможно в этом.
А вот смирение и унижение, допустим, человека, это близкие понятия? То есть когда нас хулят, когда нас унижают, когда нас поносят?
Да, вот. В ряде случаев это вообще синонимы.
Мы должны к этому тоже относиться бесстрастно. То есть мы должны это терпеть или вот на унижение отвечать благодарностью.
Ну, я думаю, что с точки зрения христианства это идеал. Да, то есть это то, к чему следует стремиться.
А может быть, как раз ирония – это идеал? То есть отвечать на унижение не «спасибо, что оскорбил», да, а так ответить обидчику, чтобы он понял, что он в яме, а не ты. Речь, конечно, наверное, не идет здесь о том, что христианин должен взять дубинку и отколошматить своего обидчика. Но терпеть-то унижение. Да, одно дело, я смиряюсь и считаю, что я недостоин по многим показателям, потому что я лучше, чем другие, знаю самого себя. Да? Вот. А другое дело, когда меня кто-то насильно пытается смирять, сам не являясь при этом смиренным. Да?
Ну, наверное, так, как вы говорите, поступает апостол Павел. Вот во втором послании к Коринфянам у них был какой-то конфликт с общиной, и он вот всячески, видимо, отвечая на какие-то обвинения со стороны этой общины, всячески себя выставляет, ну уж я такой бестолковый, да. В конце концов говорит: «А чем вообще я погрешил, кроме вас, кроме того, что не жил за ваш счет? Ну уж простите мне такую вину». Вот тут он, безусловно, как вы говорите, ставит себя в ответ на унижение, как будто бы еще виноват.
Это напоминает слова Сократа в «Апологии Сократа», где, когда его спрашивают, какое наказание вы сами себе бы присудили, он говорит: «Ну, пожалуй, наверное, бесплатный обед в общественной столовой». Да? Да. Вот наказание за то, что я всю жизнь на вас работал и воспитывал ваших юношей. Вот, ну, может быть, обед я заслужил хотя бы, да? То есть вот это в чем-то перекликается с этими словами апостола Павла, да. А вот по какому принципу вы отбираете эти интересные фрагменты, которые вы у себя публикуете в Телеграм-канале? Вы делаете это на полях вашей кандидатской работы или специально отыскиваете, читаете там патристические тексты, допустим?
Ну, сейчас, слава богу, когда у меня появился блог, есть какая-то обратная связь, то кто-то пишет, кто-то публично, кто-то приватно. И я могу оценить, что людям вообще кажется актуальным. А как я сама эти вещи нахожу? Ну, во-первых, я имею обыкновение читать Писание регулярно. Мне кажется, что это вот как-то компенсирует мой христианский долг и долг как преподавателя Священного Писания. И чтобы это не замылилось, я делаю это в разных переводах или на разных языках. И, естественно, глаз сам собой цепляется за какие-то сюжеты.
На древних или на новоевропейских тоже?
Это зависит от того, какое у меня сейчас есть издание. Вот сейчас у меня идет Ветхий Завет на Елисаветинское, церковнославянский. Евангелие – это чуть подрихтованный перевод синодальных Гедеоновых братьев. И короля Якова тоже такой подновленный у него есть версия. Это просто потому, что у меня такие были сейчас под рукой переводы. Как заканчивается один, я беру следующий. И поскольку текст уже более-менее привычный, то сравнивая переводы, я замечаю интересности, которые вот в замыленном таком привычном варианте мне были бы незаметны. Что касается, это, ну, вот, собственно, по библейским сюжетам, что касается патристической традиции, комментариев, то это те тексты, которые либо я смотрю, увидев сложный стих, да, всегда можно посмотреть существующие комментарии, либо читаю что-то по работе, да, готовлю студентам к паре и замечаю, у меня просто уже сами как бы эти сюжеты ко мне цепляются в силу привычки. Вот. А что касается материалов, которые я искала в диссертации, они совсем по другому принципу, технически отслежены. Есть такая база данных грекоязыческих текстов, патристических, Thesaurus Lingua Graecum, в просторечии ТЛЖ, где оцифрованы, в общем-то, все греческие тексты. У Свято-Тихоновского университета есть подписка на эту базу данных. Я просто ввожу туда этот корень, Aeron, просматриваю там 1500 вхождений, исключаю всех нехристианских авторов, а все оставшиеся христианские вручную просто смотрю, в каком произведении, переведено оно ли на русский или не переведено. Если не переведено, перевожу сама. Если есть на русском, то сличаю, насколько корректный перевод. И вот на материале вот этом строю уже, собственно, свою диссертацию.
А вот студенты, с которыми вы читаете Священное Писание, им такой метод интересен? То есть он пробуждает, является каким-то дополнительным стимулом к тому, чтобы студенты заинтересовались и начали вне аудитории, может быть, читать Писание?
Я надеюсь, что да. Я надеюсь, что вот в нашем случае все средства хороши. Преподаю я, собственно, экзегезу, да, семинары по Новому Завету. Это, естественно, ирония там далеко не первичный инструмент. Но мне кажется, что вот нотки, да, вкрапления, вот эта соль, которая позволяет иногда чуть-чуть встряхнуть интерес, да, чуть-чуть вот освободиться от морализаторства, мне кажется, я надеюсь, что это помогает им какую-то живость и свежесть.
Ну, приблизить к такому современному восприятию человека,
да,
которое все-таки, наверное, в каком-то значительном сегменте иронично, да, ну, так вот нас сформировали вот эти годы, что ко многим вещам серьезно просто относиться было невозможно. Вот реформа образования.
Ну, это стресс, конечно.
Как вот к этому относиться? Или там, ну, нукометрия, да? Вот как к этому можно было относиться серьезно? Вот, и, естественно, возникало много там всяких иронических шуток, мемов про тот же индекс Хирша, да, вот, да, который то растет, то не растет. Вот, ну, это способ выживания в
разрядить
этом мире.
Разрядить обстановку, да, да, способ немножко, да,
способ
снять напряжение.
Способ сосуществования с такими людьми, которые называются чиновники, да, которые сами ничего не понимают, но начинают учить тебя жить, например, в твоей сфере, да?
Ну, уж я не знаю насчет понимают, не понимают. Я просто еще раз замечу, это позиция слабого, да? Тут иронизируют те, кто под ударом. И это вот наша защита, наша
маска. То есть нужна такая упреждающая ирония, да? Вот. Ну что же, мы сегодня много смыслов, мне кажется, этого слова выявили и в античной традиции, и в христианской традиции, и в нашей повседневности, и в нашей жизни. Вот. И надо сказать, что на эту тему немало писали, и наши философы, мы вспомнили сегодня и Бахтина, и Лихачева, и Панченко, то есть если об этом...
Аверинцев,
конечно, который пытался вернуть сказать, серьезность, да, христианской культуре, немножко ограничив вот этот бахтинский карнавал, который по-своему разбушевался, вот, поскольку Бахтин был, безусловно, человеком, воспитанным на христианских смыслах, но он жил и существовал в такой советской повседневности, да, где атеизм был нормой, как бы нормой образования, нормой мировоззрения. Вот. Но и новые страницы открываются, я думаю, благодаря вашему исследованию, потому что вот, теперь можно, ну, как бы не идеологически заниматься этими вещами, а как вы и делаете, обращаясь к филологии, обращаясь к инструментарию классической филологии, вот, к этимологии слов, к контексту, к тезаурусу. И спасибо большое. Я думаю, вот, хоть и ваш блог называется «Не смешно», но иногда надо, чтобы в нашей жизни была палитра какая-то эмоций. И, может быть, в тяжелые минуты над чем-то посмеяться, улыбнуться радостно, грустно улыбнуться. Это есть выход из самых трудных коллизий, которые мы сегодня в нашей жизни переживаем.
Я надеюсь на это.
Да, я благодарю Анастасию Медведеву, которая была у нас сегодня в студии. До новых встреч в эфире программы «Философские ночи».
До свидания.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.